Занятия жителей составляли земледелие. Жители городов возделывали нивы и земли свои. В «Русской правде» упоминаются кони, валы, бараны, козы, свиньи. Мясо последних животных, как видно, особенно любили. Птицеводство. В «Русской же правде» упоминаются ценные птицы – голуби, куры, утки, гуси, журавли, лебеди. Упоминаются овощи. Следовательно, можно заключить об огородничестве. Рыболовство, звероловство, пчеловодство подразумеваются. Из ремесел встречаем указания на плотничество, которым занимались особенно новгородцы и вообще жители северных областей, рубившие лодки в лесах своих и привозившие их на продажу в Киев. О рублении городов, мощении мостов упоминает и летопись, и правда. О кожевничестве упоминает летопись в рассказе о Яне Усмовшвице. Без сомнения, разные грубые ткани для обыкновенной одежды выделывались также дома, равно как необходимая посуда, деревянная и глиняная. Например, отделание горшков в Новгороде есть прямое указание. Касательно искусств, в дохристианское время упоминается только об одном каменном здании – тереме, княжеском в Киеве, построенном без сомнения греческими мастерами, потому что и после каменщики и зодчие выписывались из Византии. Неизвестно, дома или на чужбине делались истуканы Владимировы. Собственно же говоря, искусство начинается на Руси вместе с христианством. Владимир послал в Грецию за мастерами, которые построили в 989 году Десятинную церковь в Киеве. Ярослав построил каменную крепость в Киеве и соборную церковь Святой Софии, митрополию, которую украсил золотом, серебром и сосудами. Сын его, Владимир, в Новгороде построил также крепость и собор Святой Софии. При Ярославле же в Киеве построены монастыри Святого Георгия и Святой Ирины. Дитмар говорит, что в его время в Киеве было 400 церквей и 8 торгов. Адам Бременский называет Киев соперником Константинополя. Число церквей крайне преувеличено или цифра искажена, но общего впечатления и отзывов нельзя отвергнуть. Киев был обязан своим благосостоянием тому, что служил складкой товаров между Южной и Северной Европой. Обратимся же теперь к торговле, путем которой были русские области в описываемое время. Чем же торговали руссы в Константинополе? Главным предметом торговли с их стороны были невольники. Их, скованных, вели они во время трудного перехода через пороги. О невольниках находим особые статьи в договорах. Кроме рабов, русскими товарами в Константинополе считались воск и меха. Те же товары, рабы, воск, мед и меха шли из Руси в Болгарию, привозились в Переяславец Дунайский. На них Русь выменивала в Константинополе и переяславцы греческие поволоки, вино, плоды, золото, как товар, серебро и лошадей, приводимых из Венгрии. Не в один Константинополь или Переяславец отправлялись руссы с означенными товарами. Они ездили с ними также на восток, в города Казарские. Главным товаром, который руссы привозили в Итиль, были также меха. Потребность в мехах усиливалась на Востоке с распространением богатства и роскоши в блестящее царствование Гаруна аль-Решида. Шубы стали почетной одеждой и покупались дорого. До нас дошло известие, что Забейда, жена Гаруна, первая ввела в моду шубы, подбитые русскими горностаями или соболями. Кроме мехов, руссы привозили на Волгу также и рабов. В обмен за означенные товары руссы могли брать у арабов дорогие камни, бисер, особенно зеленого цвета. Нитки его составляли любимое ожерелье русских женщин, мужья которых разорялись, платя нередко по диргему от 15 до 20 копеек серебром за каждую бисеринку. Золотые и серебряные изделия, цепочки, ожерелья, запястья, кольца, булавки, рукоятки, пуговки, бляхи для украшения одежды и конской сбруи. Быть может, также шелковые, шерстяные и бумажные ткани, овощи, пряности и вино. Кроме руссов, Посредниками торговли между Европой и Азией в описываемое время были болгары волжские. Болгарские купцы ездили в страну Веси на ладьях, вверх по Волге и Шексне для закупки мехов. Любопытны подробности, находимые у арабских писателей, о меновой торговле болгар с Весью. Болгары приезжали в определенное место, оставляли там товары, пометив их каким-нибудь знаком, и удалялись. В это время туземцы раскладывали рядом свои произведения, которые считали равноценными, и также удалялись. Если болгарские купцы по возвращении находили мену выгодную, то брали с собой туземные товары и оставляли свои. В противном случае они опять уходили на время, и это значило, что они требовали прибавки. Туземцы подбавляли того или другого товара до тех пор, пока не удовлетворяли болгар. У арабов такая торговля слыла немою. Обозрев материальные силы новорожденного русского общества, обратимся теперь к новому духовному началу, явившемуся в конце описываемого периода, началу богатому нравственным и гражданским влиянием. Самым лучшим средством к торжеству новой веры над старою признано было действовать на новое, молодое поколение. Так при Владимире и при Ярославе отбирали детей у лучших граждан, учили их грамоте и догмам новой веры. Мы видели, что так действовали и святой Леонтий на севере. Возможность выучиться грамоте существовала и в других городах, что видно из жития святого Феодосия. Монашество, по некоторым известиям, явилось на Руси очень рано. Так есть предание, что еще первый киевский митрополит Михаил построил в Киеве монастырь на горе против холма Перунова. Есть также иностранное известие, что киевский митрополит встречал святополка и Болеслава Храброго в монастыре Святой Софии. При Ярославе построены монастыри Георгиевский и Ирининский. Еще во времена Олега греки полагали в России особую епархию, 60-ю в числе подведомственных Константинопольскому патриарху. С принятия христианства святым Владимиром в челе церковного управления стоял митрополит. Первые митрополиты были избраны и поставлены патриархом Константинопольским, последний – Иларион, собором русских епископов. Кроме митрополита упоминаются епископы. Как видно, епископы были в Новгороде, Ростове, Чернигове, Белгороде, Владимире, Волынском, вероятно, были и в других городах. Духовенство со своим судом вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью. Возвысило ее значение, поднявшей мать в уровень с отцом, что ясно видно из отношений женщины по имуществу. Духовенство блюло, чтобы родители не женили сыновей, не отдавали дочерей замуж насильно, преследовало преступления, которые унижают человека, приравнивают его зверю. Касательно содержания церкви в летописи находим известие, что святой Владимир дал в пользу Богородичной церкви в Киеве от имения своего и от доходов десятую часть, отчего и церковь получила название Десятинной. О Ярославе говорится, что он строил церкви и определял к ним священников, которым давал содержание из казны своей. Это уже может показывать, что приношения прихожан не могли быть достаточны для содержания церквей в то время. Стадо было малое, по словам Илариона. От средств, находившихся в распоряжении церквей и монастырей, зависело презрение, которое находили около них бедные, увечные и странники. О частной благотворительности, которая условливалась христианством, находим ясные указания в предании о делах Владимировых. Мы должны обратить внимание на изустно сохранившиеся произведения народной фантазии, которых начало первый древнейший склад относится к описываемому времени. Таковы наши древние народные песни и сказки, в которых упоминается о Владимире, о подвигах его богатырей. Герои песни или сказки – богатырь, обладающий страшную материальную силою. Вот он является ко двору княжескому. Все глядят на молодца, дивуются. Ему наливают чару зелена вина в полтора ведра. Он принимает чару единой рукой, выпивают ее единым духом. Бросит он горсть песку по высокому терему, пол терема сшибет. Закричит богатырь зычным голосом, с теремов верхи повалятся, с горниц охлопья попадают, в погребах питья всколеблются. Но не одна чудовищная материальная сила действует в богатырях. В них действует также сила чародейская. Мы видели занесенное в летопись предание о том, что полоцкий князь Всеслав Брячеславич родился от волшебства, волхования. Песня рассказывает в подробности это предание, как родился богатырь Волх Всеславич от лютого змея. Когда минуло Волху 10 годов, стал учиться он премудростям. Первой мудрости учился обертываться ясным соколом. Другой мудрости учился обертываться серым волком. Третьей мудрости учился он обертываться гнедым туром золотые рога. Особенно отличаются мудростью, хитростью, то есть чародейством, ведовством, женщины, знаменитые ведьмы киевские. Такова Марина Игнатьевна, которая водится со змеем Горынищем. Осердясь на богатыря Добрыню, Марина привораживает его к себе. Чары действуют на Добрыню. Он влюбляется в ведьму, прогоняет от нее соперника своего, змея Горынчища, за что Марина обертывает его гнедым туром. Так отразился материальный языческий быт юной Руси на произведениях народной фантазии. Теперь посмотрим, как отразилось на них влияние христианства. Это влияние заметно отразилось в песне об Алёше Поповиче. Противником Алёши является Тугарин Змеевич, богатырь с чудовищную материальную силою и чародей. Отечество Змеевич, способность палить огнем и склонность к сладострастию указывают на его нечистое происхождение. Алёша Попович не отличается чудовищную материальную силою, но ловко владеет оружием. За столом княжеским Тугарин Змеевич ест и пьет по-богатырски. По целой ковриге за щеку мечет, глотает целиком по лебедю, по целой чаше охлестывает, которая чаша в полтретья ведра, и бесстыдно ведет себя с женщинами. Все это не нравится Алёше. Он сравнивает Тугарина с прожорливым животным. Здесь уже природа человеческая вооружается против животниной. Приготовляясь к битве с Тугарином, Алёша не спит всю ночь. Молится со слезами, чтобы Бог послал ему в помощь тучу грозную с дождем и градом. Алешины молитвы доходны ко Христу. Бог посылает тучу с дождем и градом. Крылья у Тугарина обмокли, и он свалился на землю, принужден бороться обыкновенным способом. Алеша побеждает его, но побеждает не материальную силою, а хитростью. Сошедшись с Тугарином, Алеша говорит ему: «Ты хочешь драться со мною один на один, а между тем ведешь за собою силу несметную». Тугарин оглянулся назад. Этим мгновением воспользовался Алеша, подскочил и отрубил ему голову. Любопытно видеть, как под влиянием христианства переделывались предания о любимом народном богатыре Илье Муромце. Мы встречали Илью в борьбе с кочевой ордою, когда он вместо оружия человеком бил людей. Но вот слышится об нем же другое предание, составившееся под новым влиянием. 30 лет сидит Илья сиднем, не владеет ни руками, ни ногами и получает богатырскую силу чудом, как дар Божий за христианский подвиг, за желание утолить жажду двух странников. Дальнейшие подвиги его отмечены также смирением, благодушием. Против языческого поклонения материальной силе христианство выставило поклонение силе духовной, небесной, пред которой материальная земная сила – ничто, против которой не устоит никакой богатырь. Мы видели влияние христианства на древние наши богатырские предания. Видели, как под этим влиянием переделывался характер богатырей, характер их поступков. Но есть еще целый ряд произведений народной фантазии, которые отзываются также глубокой древностью и которые своим существованием обязаны уже почти исключительно новой религии. Мы говорим о духовных наших песнях или стихах, которые обыкновенно поются слепыми нищими. Мы видели в предании о принятии Владимиром христианства, что князя всего более поразил рассказ греческого проповедника о начале и конце мира. Мы видели также, что эти вопросы занимали сильно языческие народы Севера. И вот народная фантазия овладевает этими вопросами и решает их по-своему, под непосредственным, однако, влиянием христианства. Так произошли важнейшие стихи о голубиной книге и о страшном суде. В первой песне говорится, как из грозной тучи вышла исполинская книга, как из многочисленного собора всякого рода людей никто не мог разогнуть ее, как мог это сделать один царь Давид, совопросником которого о тайнах творения является наш Владимир. Здесь можно видеть связь песни с преданием о том, как Владимир спрашивал у греческого проповедника о содержании Ветхого и Нового Завета.